Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Студия Никита Воронков. Здравствуйте. Замдиректора Центра имени Гамалеи Денис Лагунов заявил, что учреждение рассматривает возможность создания вакцины от коронавируса на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон». Это могут быть препараты, в которых будет и один образец вируса, и другой. А возможно сочетание, например, «Омикрон» и «Уханьский штамм». Впрочем, возможно и более сложная вакцина. Тем временем российские регионы готовятся к вакцинации подростков от 12 до 17 лет. Субъекты Федерации уже подали заявки в Минздрав на необходимое число доз «Спутника М». Именно так называется вакцина для подростков. Но количество запросов разнится. Где-то решили вакцинировать более половины подростков, где-то десятую часть. А есть регионы, которые ориентируются на число запросов родителей. Подробнее обсудим происходящее с ковидом и прививками с доктором медицинских наук, специалистом по особо опасным инфекциям, врачом-терапевтом-иммунологом Владиславом Жемчуговым. Он с нами на связи. Владислав Евгеньевич, приветствую вас.
Добрый день, Никита.
Владислав Евгеньевич, как создать вот такую гибридную вакцину? Это сложная технология, чтобы она помогала и от Дельты, и от Омикрона примерно с одинаковой эффективностью?
Да, есть разные технологии конструирования вакцин. И если у нас есть время, я коротенько, прям очень коротко расскажу. Значит, первое – это убитые вакцины по образцу CoviVac, вот нашей вакцины. Выращиваются отдельно два вируса, Дельта и Омикрон. Они смешиваются там в какой-то пропорции и инактивируются, чтобы они-то не размножались. Их там консерванты, как какой-то состав, это и есть вакцина. Вот, содержит и Дельту, и Омикрон. Дальше можно скомбинировать, например, гены определенных белков. Там взять тот же шиф-белок от одного штамма, шиф-белок от другого штамма, где наибольшее количество от мутаций, и получить вакцину. Но есть еще, значит, взять готовые белки. Этих генов, гены клонируются, например, в кишечной палочке, она продуцирует. Пол шиф-белка от Дельты, пол шиф-белка от Омикрона, все это смешивается, ну и так далее. Да, еще есть другие, я просто не буду говорить. Вот это те платформы, на которых созданы все современные вакцины от коронавируса. Там вот РНК, там, я уже перечислил. Значит, в чем смысл? Я неделю две назад написал, что такая вакцина будет уместна, когда написали и стал пресса говорить про Дельтакрон, да, вот там выделен на Кипре штамм, который, значит, содержит две вот эти вот штуки, значит, одинаковые по половине от Дельты и от Омикрон. Назвали, значит, Дельтакрон. Потом стали писать, что это ошибка.
Там, что значит, случайно примешались?
Да, что случайно там смешали. Все. Я думаю, что это действительно такая работа ведется. Очень уместно было бы такую вакцину сделать. Почему? Потому что Дельта очень тяжелый штамм для заболевших. Он садит, максимальные такие вот тяжелые вещи, и больные тяжело отболеют. А Омикрон очень контагиозный, то есть у него высокая очень заражаемость, заразительная способность. И вот совмещение этих свойств, то есть чтобы для их блокирования этих вот свойств обоих, было бы очень так здорово с точки зрения вот вакцинологов, так скажем. Да? Поэтому это хорошо, что вот Денис это рассказал, и фактически первый раз стали говорить о том, что нужно сделать новые вакцины. А все время говорили, что ревакцинируйтесь вот то, чем есть, и этого будет, в принципе, достаточно.
Так, а на самом деле, получается, недостаточно, что ли? Или достаточно, но не в должной степени?
Да, понимаете, трудно очень сказать. Здесь сложные варианты, как с этим совсем поступить. То ли новое, то ли не новое. Я бы тоже сказал, что стоит делать новую вакцину, потому что, на самом деле, до конца края вот не видно этой пандемии. А отличается уже вот Омикрон, например, от первого уханьского штамма, этот шипелок, я думаю, наполовину, вот по своему составу, и из-за этого наполовину слабее действуют вакцины, которые созданы, собственно, все на основе уханьского штамма. То есть, если меньше половины, то уже точно надо делать новую вакцину, потому что нет смысла кого-то людей вакцины, действующие там меньше 50% от эффекта. Вот так.
А каковы перспективы, что омикрон или, может быть, дельта, ну, вроде как, по последним всем сведениям, именно омикрон в итоге станет превалирующим штаммом и вытеснит остальных? И в таком случае вполне логично делать именно под него вакцину.
Смотрите, какая вещь. Эволюция на вирусов – это их собственное дело. И они вот, и все мутации, которые потом отбирают, они происходят самопроизвольно. То есть этот механизм, он автоматически заложен в самом генотипе вируса, в его геноме, что вот они постоянно перещелкивают новые. А потом отбираются те, которые в интересах вируса позволяют ему, так сказать, доминировать. А что значит доминировать? Это расширить ареал, занять новую территорию и максимально размножиться. И вся новая конструкция, вытесняет предыдущие. Вот мы видели, да, вот от уханьского штамма, там уже сколько мы посчитали, да, микрон, они вытесняли предыдущие. А это, вот уже, диктует необходимость. А что дальше? Трудно предугадать, потому что, еще раз скажу, что механизм мутации, их отбор, он самопроизвольный. Но вот можно так предположить, что, и я тоже об этом там писал уже довольно давно, что я считаю, что омикрон – это, действительно предпоследняя конструкция. Почему? Потому что уже все человечество фактически контактировало с вирусом. Очень высокий процент иммунной прослойки, то есть больше 50-60% – это очень высокий процент. И он затрудняет дальнейшее продвижение на вирусы. То есть ему все труднее находить новые жертвы, в виде неиммунных людей. И тут надо уточнить, что почему-то все говорят, что коллективный иммунитет – это только вакцинирующий. Нет, конечно. И переболевшие, при том среди переболевших, это не только те, которых объявлены, выявленные, зараженные, там столько-то, да? Надо эту цифру умножить на 10, или на 6, как некоторые пишут, на 6, на 10 – это те, которые не обращались, они не учтены как переболевшие. Это латентные формы, так называемые, и бессимптомные. Их при вирусе очень много, а при омикроне вообще громадное количество. То есть если так посчитать, то говорят то на Земле сейчас уже 2 миллиарда, под 2 миллиарда людей, которые контактировали на вирусом. Это очень большой процент, и вирусу нужно куда-то прятаться. А что значит прятаться? Это так устроено в микробном мире, что они находят новых хозяев. Если люди все эти иммунные, и вирусу трудно находить, размножаться, да, здесь, то он находит нового хозяина, это будут какие-то, я не знаю, тут креветки, от лягушки, кошачьи, обезьяны или летучие на мыши, как у Эболы. Это называется природно-очаговая инфекция. Значит, у вируса есть консенсус с иммунной системой нового хозяина, где вирус не убивает хозяина, а хозяйская иммунная система не губит на вирус. Они там живут и ждут новую жертву. Подчеркнуть, Эболу, у чумы тоже. Это называется природно-очаговая инфекция. Так что можно ожидать, что омикрон – это такой массивный засев. И до его громадной контагиозности он сейчас рассеивается по планете, никого не убивает, потому что в убитом тоже вирус нагибнет весь. Он размножается, и происходит засев. И где-то, эти ростки прорастут, и выявится, на ком будет новый природно-очаговый ответ. Это один из вариантов событий. Я считаю, что он наиболее невероятный сейчас.
Угу. А значит ли эта информация о том, что мы не можем никак предсказать будущие мутации вируса, что нам, человечеству, нужно быть готовыми делать все новые и новые вакцины под новые штаммы? Или сценарий с достижением какого-то пикового количества переболевших и вакцинированных в сумме, и потом уход вируса из популяции, он более вероятен?
Да, разные вероятности. Я ничего перечислил, потому что на самом деле природа нам дает опыт. Как грипп, он приходит, осень-зима, из южного полушария в северное. Он вообще паразитирует на человеке, у него есть такой механизм, так называемый даже реассортации. То есть вот эти вот вещи, это не мутируют, а объединяются два вируса там разных, там вот получается новые конструкции, как действительно в Лего, да, в таком. То есть это один вот вариант. Еще один вариант есть, ну, что, например, вирус, вот он там спрятался и на какой-то момент вообще это исчез. Значит, он где-то там в природе законсервировался. Такое тоже невероятно. Это его геном где-то спрятался в каком-то другом там хозяине, что он не продуцирует вообще никакие белки. Ну, например, я приведу это конкретно. Вот тот же SARS, который первый в 2001 году, он вообще вот исчез. И никто не может найти, как говорят, ни пожарные, ни милиция, ни эпидемиологи. А в 2009 году он тоже вот исчез. Это уже MERS, ближневосточный, да, синдром. То есть такой вариант тоже, это не исключено. А что касается новых вакцин, ну, надо быть готовым к самому плохому варианту, я считаю. А что вот этот дельтакрон, как сказал Денис, да, что это, ну, наиболее вот такая свежая конструкция, она самая вот логичная, потому что должна она содержать, вот, так сказать, защиту от самых злых вариантов с высокой вот летальностью и от самых контагиозных, вот что касается вот омикрона. А идеально вообще, ну, с точки зрения вот вакцинологов, так скажем, мы их назовем это на специальность, что должен он вот содержать не какие-то белки вот эти наиболее мутирующие, да, вот эти, они же постоянно вот меняются. Вот шибелок очень постоянно меняет, ну, в день там десятки мутаций, вот из которых отбор вот идет. А взять, например, наиболее консервативные последовательности тех молекул, которые... Ну, очень редко мутируют, но очень жизненно важны для вируса. Такие попытки есть, вот в частности по гриппу, да, такая работа вот идет. И для вируса вот корона то же самое, там можно взять, например, те белки, которые отвечают за сборку вот самого вируса из этих частиц, там, например, зотин с каких-то молекул. То есть эта работа очень важна, вон там японцы объявили, что у них вообще пожизненная вакцина там готовится к проекту. Сейчас идет их, конечно, вот эта вот борьба разных научных коллективов. Я думаю, что будет несколько разных вакцин, но все равно это надо иметь, потому что это, ну, как минимум, отработка новой технологии, потому что таких вакцин еще никто не делал.
Владислав Евгеньевич, в понедельник, 17 января, стартует в России вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Как вам кажется, охотно ли взрослые россияне поведут своих детей на прививку, с учетом того, что и среди взрослого населения при иммунизации мы столкнулись с проблемами, мягко говоря.
Ну, да, вы правы, очень мягко, но вы говорите, я совсем не согласен, потому что вот эта вот борьба вакцинщиков с антивакцинщиками, она мне, например, удивительна, потому что в конце 50-х годов, когда мои родители, да, вот начинали, ну, там уже работали во всем врачами, была самая жуткая проблема, это полиомиелит, инвалиды и смерти, да, вот эти вот парализованные ноги, вот люди в колясках, там, на смерть от дифтерии, в огромном количестве вот эти вот животы африканских детей и так далее. То есть это было страшно, никто даже рот не мог открыть, что вот кто-то там против на вакцину, потому что это просто желание смерти своему ребенку. А вот за все эти годы, значит, проявилось так, что вот да, нету никаких там микробов, человек царь природы, и вот эта вот идеология, она такая, что мы все победим, антибиотики, любого там микроба и все прочее. То есть вот это вот воспреобладало, я считаю, что это как раз вот та почва, вот что, значит, вот люди поверили в торжество на медицину, и что нам вакцины, в принципе, это не нужны, и все прочее. Ну, как всегда, истина посередине, конечно, тут нужны вакцины, хорошие и безопасные, потому что никто даже вот не спорит, что там от оспы, да, ликвидирована оспа на планете благодаря вакцинации и так далее. Все знают эти факты. А здесь, конечно, первое то, что людям кажется, что очень быстро произошел процесс, там всякие нарушения, а полно народу хайпует, как сейчас говорят, да, молодежь, что вот они куда-то хотят вот избраться, ну, не знаю, в депутаты, в мэр или куда-нибудь еще, и вот им кажется, что вот эта тема, она самая такая горячая, где люди все поддержат. Мне кажется, это второй момент политический. А что касается целесообразности того или другого, ну, без вакцины мы никуда там не денемся. Мне кажется, вот, просто тем, кто делает вакцины, и кто их планирует, надо быть более открытыми и постоянно публиковать. Не публикуют, каждый боится за патентную, так сказать, сохранность, за свои деньги, что... А надо объявить, что да, вот от таких болезней, я с этим полностью согласен, никаких патентов нет, все общее на планете, потому что на самом деле планета, она едина, и, так сказать, все микробы общие, ни границ, ни политических партий, ни фирм для микробов не существует. Ни вакцинщиков, ни антивакцинщиков, они гибнут одинаково примерно, те, кто не вакцинируется. Вот. Поэтому ВОЗ должна взять в руки эту систему, через ООН провести закон, что все вакцины общие и никаких нет патентов. Ну, какие-то деньги, конечно, там нужны, потому что это дорогостоящие вещи очень делать вакцины. Ну, вот так как-то.
Ага. Спасибо большое за комментарий вам. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-терапевт-иммунолог, был с нами на прямой связи.